Шохина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. В Сыктывкаре продолжится суд над Савой Терентьевым, первым россиянином, которому может быть вынесен приговор за комментарии в интернет-дневнике. Итоги съезда «Единой России». Путин возглавил партию, так и не став ее членом. Почему? Комментарии экспертов «Радио Свобода». Останется ли в России возможность проведения референдума по инициативе снизу? Совет Федерации рассмотрит сегодня поправки в закон, еще больше ужесточающие условия организации всенародного голосования. И насколько реально и полезно возможное объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области? Валентина Матвиенко готова всерьез взяться за самые амбициозные из своих проектов. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня в Сыктывкаре после небольшого перерыва продолжится слушание по делу российского блогера Саввы Терентьева. За комментарии в чужом интернет-журнале с критикой в адрес милиционеров его обвиняют в возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства. Правозащитники заявляют об абсурдности предъявленных обвинений, называя уголовное дело очередной попыткой властей ограничить свободу слова в интернете. Если Савва Терентьев будет осужден, его судьба может ждать тысячи российских интернет-пользователей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Это второе заседание Сыктывкарского городского суда по делу Саввы Терентьева. Первое состоялось в конце марта. Тогда Савва Терентьев сделал несколько заявлений. Во-первых, он признал, что комментарий, ставший причиной судебного разбирательства в чужом интернет-дневнике, оставил именно он. Обвинению доказать это было бы практически невозможно, поскольку эксперты не могли подтвердить, что именно Терентьев оставил запись. Его пароль знали многие, как у многих было доступ к его компьютеру. Во-вторых, Терентьев извинился перед теми, кого его комментарий мог оскорбить или как-то задеть, но при этом заявил, что виновным в том преступлении, которое инкриминирует ему обвинение, себя не признает, говорит адвокат Саввы Терентьева Владислав Коснарев.
Он пояснил, что у него не было цели унизить кого-то и уж тем более возбудить в ком-то вражду, неприязнь. Как он пояснил, он лишь высказал резкое по форме мнение касательно худшей части сотрудников МВД. Именно этих сотрудников милиции он и назвал неверными ментами.
О Савве Терентьеве, известном в благосфере под именем Терентьев и возбужденном в отношении него уголовном деле, заговорили в прошлом году, вскоре после того, как он оставил комментарий в интернет-дневнике другого пользователя живого журнала, сыктывкарского журналиста Бориса Суранова. В небольшом комментарии к записи о буднях милиции Терентьев раскритиковал отдельных представителей правоохранительных органов, назвав их неверными ментами, и предложил сжигать их в печи на центральной площади города. В прокуратуре Сыктывкара, похоже, посчитали подобную критику чрезмерной, и 14 марта прошлого года по факту размещения комментария блогера Терентьев было возбуждено уголовное дело по первой части 282 статьи Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Однако, по мнению адвоката Саввы Терентьева Владислава Коснарева, в действиях его подзащитного вообще отсутствует состав преступления, а само это дело не что иное, как покушение на свободу слова, поскольку у любого россиянина есть право плохо отзываться о представителях власти.
Я полагаю, что уголовное преследование Саввы, оно не является необходимым в демократическом обществе. Более того, я убежден, что в случае, если Савва будет осужден, даже если ему не будет назначено реальное наказание в виде лишения свободы, то это, очевидно, приведет к тому, что пострадают интересы общества по поддержанию дискуссии, открытой и свободной дискуссии по общественно значимым вопросам.
Дело сыктывкарского блогера становится поводом для многочисленных дискуссий. Так, в Сыктывкаре состоялся круглый стол, участники которого пытались ответить на вопрос: Савва Терентьев – преступник, правонарушитель или болтун? Говорит член Общественной палаты Республики Коми, председатель Еврейской национально-культурной автономии Республики Коми Леонид Зильберг.
Реплика, безусловно, идиотская. Это самое подходящее для нее название, но несомненно то, что Савва Терентьев считал, что находится, условно говоря, в пространстве своей личной кухни, не более того. То есть это, так сказать, определенный круг Пучинюнский, и понятно, что он, так сказать, никаких пропагандистских целей не ставил и не собирался за пределы этого круга выходить. В результате совместной деятельности, так сказать, вот этой вот мимолетной глупости Саввы Терентьева и совершенно, так сказать, бессмысленного поведения силовых структур, которые его преследуют, дело приобрело какой-то колоссальный оборот, и вот уже много месяцев большое количество умных людей обсуждает абсолютную чушь. Опять-таки, Савва Терентьев в этой ситуации выглядит лучше, потому что на первом же заседании суда он извинился перед всеми, кто мог почувствовать себя обиженными. И на этом, собственно говоря, так сказать, дело должно быть исчерпано, это совершенно очевидно. Меня приглашали на круглый стол высказаться по поводу того, значит, что муссируется тема антисемитизма. Категорически отвергаю наличие антисемитизма в высказывании Саввы Терентьева. Чрезвычайно неудачно в дурацком совершенно контексте использование там, слова «освенцем» и так далее, да, так сказать, придает какую-то непонятную окраску всему этого, но никакого антисемитизма здесь нету, и, так сказать, не предполагалось, и вообще все это, так сказать, выделенного и сам не стоит.
По мнению юриста Коми правозащитной комиссии «Мемориал» Александра Островского, дело сыктывкарского блогера действительно нанесло серьезный ущерб престижу милиции. Но виновником в этом случае нужно считать не Терентьева, а того, кто это дело возбудил.
Правоохранительные органы, поступает достаточно много людей, недостаточно подготовленных для этой работы. Действительно, они очень часто ведут себя некорректно. Действительно, незаконные действия милиционеров надо выжигать каленым железом. При этом, естественно, никто не мог серьезно отнестись к высказыванию Саввы Терентьева о том, что каких-то милиционеров следует сжигать на Стефановской площади. Это воспринимается лично мною как гипербола и ничего более. Считаю, что на самом деле социальной группе милиционеров этой истории нанесен величайший вред. Но вред этот нанесли те люди, которые возбудили уголовное дело. Это позор. Это безобразие, это развращает сотрудников милиции. И самое главное, это серьезно развращает тех сотрудников, которые приходят работать и видят, чем занимаются их коллеги. Вместо того, чтобы ловить реальных людей, совершающих преступления в этой области, ну это же безобразие. Ну давайте тогда признаем средствами массовой информации заборы. На заборах иногда тоже пишут гадости. Их читают многие люди. Это тоже, что ли, средства массовой информации? Достаточно давно занимаюсь судебной практикой. И такое количество огромное преступлений, о которых сообщали правоохранительные органы по надписям, по фашистской свастике сообщали в милицию очень часто. Милиция не посчитала необходимым возбуждать уголовное дело по этим обстоятельствам. А вот Савва, он оскорбился, то ли он оскорбил милицию.
Впрочем, последнее слово остается за судьей, разве что прокурор откажется от обвинения. Но в эту вероятность адвокаты Терентьева не слишком верят. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России сегодня рассматривает жалобу защиты Михаила Ходорковского, оспаривающей законность продления до 2 мая срока содержания его под стражей в следственном изоляторе Читы. Правозащитники заявляют, что число российских неправительственных организаций может существенно сократиться из-за трудностей с отчетностью, которые требует новый закон об НПО. В Москве ликвидирован пожар на территории Всероссийского выставочного центра. Пострадавших нет. Суд во Франции сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об экстрадиции в Грузию одного из лидеров грузинской оппозиции Ираклия Акруашвили. Президент России Владимир Путин отправляется с визитом в Ливию, где проведет переговоры с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. История клана Бен Ладенов. Книга Стива Колла. «Арабское семейство в американском веке». Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Андрея Некрасова «Бунт. Дело Литвиненко». Американские гастроли балета Мариинского театра. Интервью со слепым писателем Стивеном Куусисто. Эти и другие сюжеты «Последний шанс» услышать сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет, которые сегодня утром читала Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
После таких событий, как вчерашний съезд партии «Единая Россия», очень интересно почитать отчеты корреспондентов различных изданий, так сказать, личные впечатления тех, кто присутствовал на этом мероприятии. И сегодня их немало, ну а выделяется на фоне, как всегда, очерк обозревателя газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова.
Безусловно, и я, конечно, сделаю на этом акцент. Андрей Колесников на страницах «Коммерсанта» пишет. Задник зала был оформлен делегатами съезда. Именно их, а не бело-сине-красную тканевую основу, на этот раз решили использовать при убранстве зала. Делегаты сидели не только в партере, но и в президиуме, таким многозначительным полукругом. Этот полукруг отделяли от партера неширокие проходы, и должно было, видимо, создаваться впечатление, что все тут сидящие – одна команда, и нет между ними никакой разницы, потому что все же едины. Еще баня тоже дает такой эффект, подчеркивает Андрей. Впрочем, все, особенно сидящие в последних рядах партера, понимали, что задник все-таки, конечно, шибко блатной, потому что именно эти места были хорошо видны за спинами лидеров партии, настоящих и будущих, и насквозь простреливались телекамерами. И если показывали Владимира Путина, то видно было и Александра Школьника, и наоборот. Вдоль красной ковровой дорожки, ведущей в зал, встали журналисты, ведь если дорожку расстелили, значит, по ней кто-то должен был пройти, а может, эта красная дорожка напоминала им другую, по которой президент России идет во время инаугурации, и они надеялись, что сейчас состоится, так сказать, генеральный прогон. Но Дмитрий Медведев и Владимир Путин, рядом с которыми поспевали Борис Грызлов, Юрий Лужков и Сергей Шойгу, не повернули к дорожке, также густо обставленной по краям журналистами, как Сочинская парковая аллея Туими, а спустились в небольшой переход, ведущий через подтрибунное помещение прямо к президиуму. Остается надеяться, что подобного инцидента не случится на инаугурации, замечает Колесников. С докладом выступил Борис Грызлов, которого до сих пор принято было даже уже как-то машинально называть лидером партии, а теперь непонятно было, как и называть. Но надо сказать, что Борис Грызлов, кажется, и не претендовал уже на роль лидера партии. «Мы сильная партия», — убеждал Борис Грызлов, то ли Дмитрия Медведева, то ли себя, «и станем еще сильнее, когда председателем правительства станет Владимир Владимирович Путин. Я предлагаю вам возглавить Единую Россию», — конец цитаты. Я даже сначала не понял, кому именно он предложил, потому что благодарно кивнули оба, и избранный, и действующий. И только когда Борис Грызлов подошел к Владимиру Путину, и тот пожал ему руку, я убедился, что выбор Бориса Грызлова пал на Владимира Путина. На фоне надвигающегося согласия Владимира Путина возглавить партию, отказ Дмитрия Медведева казался просто вызывающим, а его аргументы насчет того, что членство в партии несовместимо с постом президента, надуманным. Это было противоречие, с которым организаторы массовых порядков в стране вынуждены мириться. У партии не может быть двух лидеров, чего не скажешь о стране. А Дмитрию Медведеву нужно все или ничего. И он выбрал второе, поскольку Владимир Путин выбрал первое. С такой же благодарностью, как Дмитрий Медведев отказался вступить в партию, Владимир Путин согласился возглавить ее. Владимир Путин, безусловно, осознавал историчность текущего момента, хотя уже, наверное, недалеко от мысли, что любой момент его жизни становится историчным для современников. Я никогда не слышал, чтобы не только он, а вообще кто бы то ни было с такой страстью, с таким выражением то ли гордости за свою страну, то ли бесконечного страдания за нее, произносил, говоря о благе народа, фразу, которая на конкурсе самых банальных в мире заняла бы первое место с заметным отрывом. Цитирую. «В этом коренной смысл нашей работы». Конец цитаты. «Но на самом деле вряд ли еще что-то должно случиться», заключает Андрей Колесников. «Со вчерашнего дня споры о том, вернется или не вернется Владимир Путин на высший пост в стране, можно считать исчерпанными. Вчера он вернулся, а ведь уходил», заключает Андрей Колесников на страницах «Коммерсанта». И я хочу очень коротко еще процитировать газету «Ведомости», которую волнует совершенно другой вопрос. Отечественная политическая традиция рассматривает портрет первого лица в кабинет и его замену с приходом нового правителя как необходимую демонстрацию лояльности. В кабинетах некоторых госслужащих уже появились портреты Дмитрия Медведева. Согласие Владимира Путина занять пост председателя Единой России означает, что нынешний президент, уходя, остается. Более 1,5 миллионов российских чиновников и руководителей госкомпаний в недоумении. Если портретов должно быть два, то как их располагать? Кто слева и кто справа? А если вертикально, то кто над кем? Задается вопросом газеты «Ведомости».
Спасибо, Надежда. Российские газеты о том, как проходил вчера в Москве съезд партии «Единая Россия». Через пару минут мы вернемся к этой теме. Сейчас со мной в студии Олег Винокуров, и время обсудить последние новости спорта. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Ну, новости тут совершенно разные. Можно говорить о результатах, о том, что на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Италии разыграно 3 комплекта наград. И теперь по золотой медали есть в активе представителей Украины, Польши и Молдавии. А первое золото, напомню, позавчера выиграла Турция. Можно говорить и о трагических, к сожалению, событиях, потому что в Сербии очередное столкновение болельщиков произошло в преддверии матча Воеводины Нови Сад с белградским Партизаном. Один болельщик погиб, многие получили ранения. Ну, есть и примечательное организационное сообщение о том, что организаторы, украинские организаторы Евро-2012 наконец-таки определились с фирмой, которая будет реконструировать главный стадион этого турнира, Олимпийский стадион в Киеве. Это тайваньская фирма Arcasia Design Group.
Ну и сегодня состоятся полуфиналы Кубка России по футболу. В Лужниках ЦСКА сыграет с Томью, а в Перми Амкар с Уралом. И если судить по таблице чемпионата России, то можно сказать, что фаворитом, как ни странно, в этой четверке является Амкар как раз, да?
Ну да, выше всех расположен, действительно.
И единственный клуб из первого дивизиона Урал.
Да, ну вот если уж говорить о таблице, да, ЦСКА с Томью, значит, фаворита мы не определим, поскольку у них одинаковое количество очков. Ну, это все, конечно, условно, тем не менее, вообще примечателен тот факт, что в полуфинале чемпионата России такие, в общем, неожиданные команды. Ну, собственно, кубок темой отличается, да, в полуфинале кубка, конечно, я ошибочно сказал, чемпионата. Потому что, вот, например, сегодня тоже кубковые будут во всех странах проводиться матчи, за исключением Германии, там тур чемпионата. Так вот, мы можем вспомнить, что в четвертьфинал Кубка Франции пробилась команда вообще любительская из 5-го дивизиона Каркефу, которая на предыдущей стадии Марсель, между прочим, обыграла. Ну вот на то он, видимо, и кубок хотел.
А, напомните, Олег, что дает победа в Кубке России с точки зрения участия в Еврокубках?
Ну а как же, естественно, обладатель Кубка, уже не дожидаясь следующего года, а прямо этой осенью выступят в Кубке УЕФА, поэтому тут есть стимул у всех бороться, кроме ЦСКА, ну хотя ЦСКА тоже.
Спасибо, Олег, о спорте сегодня будем говорить с Олегом Винокуровым. Это «Свобода в 9», и возвращаемся к разговору о главном событии в российской политике, к итогам съезда партии «Единая Россия», на котором Владимир Путин согласился стать ее председателем, не став при этом членом, а его преемник и новый российский президент Дмитрий Медведев предложение обзавестись партбилетом вежливо отклонил. Прокомментировать итоги съезда мой коллега Дмитрий Волчек попросил эксперта Московского центра «Карнеги», редактора аналитического журнала «Про и контра» Марию Липман.
Главная загадка – это беспартийный председатель партии. Звучит крайне странно, эксперты гадают. Как вы полагаете, зачем понадобилась такая странная схема?
Ну, я бы тоже сказала, что это чрезвычайно странно – возглавлять партию, не будучи ее членом. Как представляется, членство партии означает, что человек разделяет идеологию этой партии, ее установки. Это уж как минимум. И то, что человек может ее возглавить, не подтвердив, что он является поборником той же идеологии, что и сама партия, это, конечно, странно. Вместе с тем, это, в общем, не первый раз, и в список Путин входил, не будучи членом партии, и гораздо раньше, в ранний период развития той же партии, Грызлов, который сегодня занимает руководящий пост, тоже не был членом партии, потому что тогда было ограничение на людей, занимающих места в исполнительной власти. Так что подобного рода трюки и возможности нестандартных решений, они существовали у нас и раньше. Я думаю, что нужно предположить, что если Путин действительно не станет членом партии, возглавив ее, то он таким образом оставляет себе возможность какого-то дистанцирования. Хотя, конечно, звучит это не очень убедительно. Если человек уже партию возглавляет, то как он может от нее дистанцироваться?
Согласитесь ли вы с теми экспертами, которые считают, что существует уже множество свидетельств недоверия, которые испытывает Владимир Путин к Дмитрию Медведеву, и решение возглавить «Единую Россию» одно из них, и, возможно, симптом даже зарождающегося конфликта?
Да, я думаю, что необходимость создавать какие-то страховки для себя Путин, несомненно, имеет в виду. Дело в том, что, оставив главный пост в стране и передав его Дмитрию Медведеву, Путин, конечно, поставил себя хотя бы теоретически в уязвимое положение, потому что все-таки по Конституции пост президента важнее поста премьер-министра и важнее любого другого поста в стране. И президент может, конечно, уволить премьер-министра. Представляется, что Путин последовательно укрепляет свое положение до того, как Медведев пройдет инаугурацию и станет полноправным президентом. Так что мне кажется, что Медведев, когда он займет окончательно пост президента, будет не только слабым, но и ослабленным президентом. На всем протяжении вот периода между выборами и инаугурацией Путин последовательно укрепляет свои позиции. Связано ли это с недоверием? Ну, по-видимому, да. Собственно, Путину принадлежат слова «я не доверяю никому, кроме самого себя». Эти слова сказаны им не сегодня, а некоторое время назад, но я думаю, что он, конечно, имел это в виду. Он выстраивает сложную систему гарантий, сложную систему страховок для того, чтобы его положение было неуязвимым, для того, чтобы закрепить свою роль наиболее влиятельного человека в стране, даже при том, что самый главный пост он оставил.
Многие говорят о любопытной стилистике съезда, что все было сделано так, чтобы партия не походила на клон КПСС, а выглядела современной западной партией. Вам тоже показалась удачной эта режиссура?
Мне как раз показалось, что довольно много напоминало по стилю, напоминало по риторике. Если не съезды коммунистической партии, то в целом антураж. То, что Путин перечислил какое-то бесконечное количество разнообразных профессий и групп населения, несомненно, вызвало ассоциацию со стилистикой коммунистического времени. Да и вообще, мне кажется, что уже невозможно отделаться от этих ассоциаций. Это сходство по стилистике. Но по существу, конечно, очень многое отличает партию «Единая Россия» от КПСС. И если вдруг и у кого-нибудь существует план приблизить ее по роли в политической жизни страны КПСС, то до этого еще очень далеко, и нужно предпринять очень существенные изменения «Единой России» для того, чтобы она заняла ту роль, которую КПСС играла в роли Советского Союза, а именно единственной силы, которая принимала все решения.
Итоги съезда партии «Единая Россия» комментировала эксперт Московского центра Карнеги, редактор аналитического журнала «Про и контра» Маша Липман. Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Депутат Верховной Рады Украины Владислав Каськив считает, что если угрозы со стороны Москвы в адрес Киева будут продолжаться, это поставит под вопрос отношения между двумя странами. Насколько серьезен кризис в диалоге между Москвой и Киевом? Об этом с Владиславом Каськивым беседует Виталий Портников. А во второй половине часа «Свободы в 9». Совет Федерации рассмотрит сегодня поправки к закону о референдуме. Какие вопросы теперь нельзя будет выносить на всенародное обсуждение? Удастся ли российским ученым расшифровать геном мамонта? Выставка фотоархива журнала «Огонек» и проект Валентины Матвиенко по объединению Петербурга и Ленинградской области «За и против». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжит эфир «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Верховный суд России сегодня рассматривает жалобу защиты экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, оспаривающей законность продления до 2 мая срока содержания его под стражей в следственном изоляторе Читы. Через неделю суд рассмотрит аналогичную жалобу адвокатов-совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева. Правозащитники заявили, что число российских неправительственных организаций может существенно сократиться из-за трудностей с отчетностью, которые требует закон об НПО. Как говорится в заявлении Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», многие НПО не сумели вовремя предоставить отчеты о своей деятельности, их могут ликвидировать. В Москве в ночь на среду возник пожар на территории Всероссийского выставочного центра. Как сообщили в МЧС, пострадавших нет. Площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров. Создана следственная группа для установления причин пожара и материального ущерба. В Ираке в результате серии взрывов во вторник погибли по меньшей мере 60 человек, десятки ранены. Самый крупный теракт совершен в городе Баакуба, провинции Диала. При взрыве заминированной машины в толпе около здания суда погибли не менее 38 человек, около 80 получили ранения. В Москву сегодня прибывает глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Главные темы его переговоров с российским руководством – урегулирование палестино-израильского конфликта и подготовка к международной конференции по Ближнему Востоку в Москве. Суд во Франции сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об экстрадиции в Грузию одного из лидеров грузинской оппозиции, экс-министра обороны Ираклия Круашвили. В Грузии он был признан виновным в вымогательстве и приговорен к 11 годам заключения. Главная театральная премия России «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль года» присуждена постановке режиссера Льва Додина «Жизнь и судьба» по роману Василия Гроссмана.
Это «Свобода в 9». Сегодня Совет Федерации России рассмотрит изменения в закон о референдуме. Госдума одобрила его еще 4 апреля, и теперь, если сенаторы примут поправки, дело останется лишь за подписанием закона президентом. Главное изменение – по новым правилам запрещается выносить на всенародное обсуждение вопросы, относящиеся к компетенции федеральных органов власти. Собеседники нашего корреспондента Карена Агамирова, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и руководитель независимой общественной организации Центр политической информации Алексей Мухин придерживаются разных точек зрения относительно принятия этого закона.
Людмила Алексеева полагает, что измененный законопроект отнимает одно из важнейших конституционных прав граждан.
Потому что по Конституции народ – единственный носитель власти Российской Федерации. И основные формы участия народа во власти – это справедливые выборы, честные выборы и референдум. Насчет честности наших выборов я говорить не буду. От наших выборов остались рожки да ножки. На самом деле уже давно властные структуры решают, какими будут результаты выборы, а не электорат, избиратели. Но референдум нам все-таки еще оставался. Хотя условия референдума делали почти невозможным его организацию для негосударственных организаций, но все-таки такое право при большом желании у нас оставалось, мы могли его использовать. Этот закон нас этого права лишает, потому что если референдумы нельзя устраивать по тем проблемам, которые относятся к компетенции федеральных властей, то, собственно, о чем можно говорить в референдуме? О цвете платьев, которые наши дамы будут носить летом? Любой маломальский серьезный, касающийся всего российского народа вопрос, он находится в компетенции так или иначе федеральных властей.
Подчеркнула председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. А вот руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин считает, что власть сознательно и обоснованно сооружает защитные редуты.
Данный законопроект явно направлен на создание новых защитных механизмов для органов власти со стороны различных социальных групп в период обострения недовольства.
Алексей Алексеевич, а как быть со статьей 3, пункт 1, который устанавливает, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Политическая практика в последнее время складывается таким образом, что народ довольно охотно делегирует своему главе полномочия решать за себя основные ключевые политические и экономические вопросы. И такая политическая апатия со стороны гражданского общества на территории России, она вполне оправдана и оправдана такой видимой экономической стабильностью, которую удалось достичь за 8 лет правления Владимира Путина.
И делегирует также и пункт 3 Конституции, что непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Это тоже делегируется, да, как бы?
Совершенно верно, потому что народ, в общем, охотно довольно перекладывает ответственность за свое политическое будущее.
Настаивает Алексей Мухин. Закон о референдуме. Новое прочтение. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Какой вопрос вы бы вынесли на референдум? Наш корреспондент Светлана Ганенко спросила жителей Владимира.
Должны быть вопросы, касающиеся национального самоопределения. Нация должна иметь право высказываться по этому поводу, присоединение куда-либо, там, самобытный, несамобытный путь развития, там, определение, там, демократический или авторитарный, может быть, даже стиль по поводу, там, изменения каких-то глобальных вещей в Конституции и прочее. Ну, естественно, как бы об учреждении памятников или перенесении оград туда или сюда, то здесь, конечно, тратить деньги на организацию референдумов и глупо.
Нет смысла выносить никаких вопросов, потому что все за нас так решается. И то, что мы думаем, не сильно повлияет на итоги.
Я недавно вышла замуж, меня интересует вопрос о том, почему наше государство не обеспечивает молодые семьи жильем. И я бы хотела именно этот вопрос поднять. А чтобы в обязательном порядке, ну, хотя бы не сейчас, а в течение какого-то времени с молодым семьям хотя бы давали надежду на получение жилья.
Мы хотели вынести на референдум вопрос о присоединении России к действию Шенгенского соглашения. Потому что поток туристов и людей, желающих посетить европейские страны, растет, и создаются ненужные проблемы при получении виз. И в свою очередь, это облегчит и посещение России туристами из других стран.
Вы знаете, я бы на референдум очень хотела вынести вопрос о том, почему у нас в России такие плохие дороги, и когда же они, наконец, все-таки будут нормальными. Почему? Потому что налоги на автомобили, вот, ну, как бы дорожный налог, его постоянно повышают, а дорог я все равно не вижу. То есть мы ломаем свои диски, разбиваем свою подвеску. Спрашивается, за что мы платим такие деньги, если мы все равно каждый год ремонтируем машину.
В первую очередь вопрос о бесконтрольном росте цен, особенно на бензин. Цена поднимается на 20-30 копеек, и это в стране, которая качает нефть, продает ее за рубеж в огромных количествах.
Вопрос роста цен. Непрекращающийся рост цен в стране на все продукты питания.
Так владимирцы отвечали на вопрос, какой вопрос вы бы вынесли на референдум. Для Радио Свободы Светлана Гоненко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Мамонтенок Люба поможет расшифровать геном мамонта. В Нью-Мексико пытается вызвать искусственную молнию. Уровень мирового океана растет медленнее, чем предсказывали экологи. Биржевые кризисы зависят от гормонального фона у биржевых трейдеров. На волнах «Радио Свобода» новости науки и Ольга Орлова.
Российские ученые из зоологического института РАН получили подробные снимки внутреннего строения мамонтенка Любы. Мамонтенок был найден на полуострове Ямал и очень хорошо сохранился. Возраст находки составляет 37 тысяч лет. По оценке палеонтологов, Люба умерла в возрасте около 4 месяцев. С помощью компьютерной томографии ученые получили снимки сердца и предсердий. Люба еще питалась материнским молоком. Вероятнее всего, она утонула, поскольку в легких обнаружен ил. Ученые считают, что уникальная сохранность животного поможет расшифровать геном мамонта. Французские и немецкие исследователи пытаются с помощью мощного лазера вызвать искусственную молнию. В эксперименте используется мобильный лазер, который был доставлен на вершину горы Саут-Белди в штате Нью-Мексико. Во время предгрозовой погоды ученые обстреливают облака частыми лазерными импульсами. Лучи лазера создают каналы ионизированных молекул, подобные тем, по которым проходят разряды естественной молнии. Пока вызвать молнию не удалось. Ученые считают, что эксперимент поможет разработать механизм предотвращения сильных гроз, угрожающих населению. Ученые Тайваньского университета оценили скорость подъема мирового океана. Согласно полученным оценкам, в течение 20 века уровень мирового океана поднимался на 2 мм в год, а за последние 15 лет рост уровня мирового океана составил, по мнению экспертов, 4 мм в год. Создание новых и новых искусственных водохранилищ снижает сток воды в океан сильнее, чем дает таяние ледников Арктики и Антарктиды. Оценки, полученные тайваньскими учеными, в 10 раз меньше, чем предсказания многих экологов. В частности, нобелевский лауреат Альберт Гор утверждает, что уровень мирового океана будет расти на 6 сантиметров в год. Ученые Кембриджского университета пришли к выводу, что биржевые кризисы зависят от гормонального фона у биржевых трейдеров. Исследователи замеряли уровень тестостерона у мужчин, принимающих решение о покупке и продаже акций на лондонской бирже. Оказалось, что при удачной сделке уровень тестостерона повышается. Это приводит к не всегда оправданной уверенности в успехе и неоправданному риску. В то же время при резких колебаниях биржевого курса у трейдеров повышается уровень гормона кортизола, что, в свою очередь, вызывает торможение реакции. В тот момент, когда нужно решительно действовать, трейдер замирает и не предпринимает нужных шагов. Ученые считают, что необходимо учитывать гормональный эмоциональный фон, на котором трейдер принимает решение.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9» и еще о новостях, не связанных с политикой. Один из старейших российских журналов «Огонек» подготовил выставку из своего богатого фотоархива. Экспозиция разместилась в залах Российской академии художеств. Все снимки – это портреты знаменитостей, сделанные за более чем столетний период. На выставке побывал и наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Императорская семья, Лев Толстой с домочадцами, Блок в любительском спектакле исполняет роль Гамлета. Молодой Станиславский, еще не ставший режиссером, играет в Ариэле Акосте. Далее по хронологии. Советские лидеры государства, Юрий Гагарин с женой, прочее, прочее. Кого только не было за долгие годы на страницах «Огонька». Устроители выставки сообщают, что идея проекта возникла при перелистывании старых подшивок. Но отчего экспозицию назвали «Жизнь прекрасна»? Ведь на снимках есть люди в самых разных эмоциональных состояниях. Вот пояснение фотографа Льва Шерстенникова, который проработал в «Огоньке» 46 лет.
Прекрасная и грусть человека, прекрасное отчаяние. Не для самого человека, но когда ты видишь это отображенное чем-то, то наступает, слово есть такое, катарсис. Ну, как бы внутренние слезы радости. Так что прекрасна жизнь. Это не значит, что должны все улыбаться. Дети на горшках должны хлопать в ладоши. Старики целоваться, как молодые.
А есть на выставке ваши работы?
Есть.
Подойду?
Ну, пойдет. Ну, вот карточка Сахарова.
Это знаменитый снимок, и его контур даже теперь на стене музея Сахарова. А при каких обстоятельствах вы сделали этот снимок?
Это было заседание Академии наук. Год был 80, если я не ошибаюсь, 8-й. Сахар уже вернулся из своей ссылки, и я делал о нем репортаж. Вот там сидел там. Сахаров, он человек был такой странноватый в поведении, все время терялся. То он отключался полностью, никого не замечал, он мог спать на своей руке. Причем сидя в президиуме и все такое. И вот и один такой, значит, был сделан снимок. Ну вот я отправил на World Press Photo, и там она получила бронзовую медаль.
Вы ведь помните, здесь у него глаза закрыты. Это он сосредоточился или он дремлет?
Спросите меня что-нибудь полегче.
Не помните.
Пусть читает каждый, как ему нравится. Когда ты делаешь фотографию, то ты стараешься вложить то, что в ней и нет. Думаешь, вот пусть так думает, вот думайте так.
Огоньковская выставка велика по объему. Здесь сотни снимков. Переходя из зала в зал, вглядываясь в прекрасные лица прекрасных людей, начинаешь думать, что в названии проекта нет никакого преувеличения. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России сегодня рассматривает жалобу защиты Михаила Ходорковского, оспаривающей законность продления до 2 мая срока содержания его под стражей в следственном изоляторе Читы. Правозащитники заявили, что число российских неправительственных организаций может существенно сократиться из-за трудностей с отчетностью, которые требует закон об НПО. Сегодня в Сыктывкаре после небольшого перерыва продолжится слушание по делу российского блогера Савы Терентьева. За комментарии в чужом интернет-журнале с критикой в адрес милиционеров его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды и в унижении человеческого достоинства. В Москву сегодня прибывает глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Почему протестуют жители общежитий Петербурга? За что оштрафовали подмосковную строительную фирму? Продолжение конфликта вокруг помещений Российского государственного гуманитарного университета. В нашей программе новости Москвы и Петербурга, о которых расскажет Вера Володина.
В Санкт-Петербург. Около 200 жителей общежитий, приватизированных в 90-е годы, провели акцию коллективной подачи заявлений в Центр писем Смольного, напоминая таким образом, что их проблема не решается. Почти 12 тысяч человек проживает в общежитиях, оказавшихся в частных руках. Таких общежитий в городе около 70. Москва. Открытое акционерное общество «Ипотечная корпорация» Московской области, одним из учредителей которой является областное правительство, оштрафовано на 500 000 рублей за незаконное, как установила прокуратура, строительство жилого многоэтажного дома в городе Щелково без разрешительных документов. Петербург. В Музее истории религии сегодня открывается выставка русского паломничества в Палестине. Редкие иконы, книги и фотографии расскажут о жизни и бытии паломников в конце XIX века. Куратор этой выставки Елена Денисова объяснила название выставки. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим». Это строчка из Псалома, которую распевали паломники, посещавшие Святую Землю.
И вот на выставке представлены такие интересные паломнические реликвии, иконы, сделанные из перламутра с евангельскими сюжетами. Это иконы на рыбных головах, которые покупались на берегу Тивериадского озера, потому что, согласно евангельской истории, именно там Христос совершил одно из своих чудес, когда рыбаки забросили сеть и получили огромное количество рыбы, которая называется еще рыбка Петра. У нее такая широкая лобовая кость, и вот на ней писались иконы. И, конечно, эти уникальные исторические фотографии конца XIX века, показываем вот эти фотографии как исторические, а презентация наша, компьютерное дополнение, там те же самые места сфотографированы, но уже глазами паломников, который только что побывал там в 2007 году.
Москва. Руководство Российского государственного гуманитарного университета обещает подать в суд на любого, кто попытается осуществить рейдерский захват аудитории университета на улице Никольская. Официальным предупреждением стало заявление проректора РГГУ по научной работе Дмитрия Бака. Спор вокруг здания ведется с 2004 года, когда по решению арбитражного суда строения должны были отойти в собственность Русской Православной Церкви. Неделю назад приставы в сопровождении казаков пытались реализовать это судебное решение. РГГУ призывает столичные власти системно регламентировать правовой статус всех помещений университета с учетом интересов всех сторон, поскольку в судебных решениях есть противоречия. Новости Москвы и Петербурга. 16 апреля. Вера Володина.
Проект по объединению Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вчера о нем снова заговорили после того, как губернатор Петербурга Валентина Матвиенко в кулуарах съезда партии «Единая Россия» пообещала всерьез вернуться к этой идее и инициировать вопрос о создании единого субъекта федерации после завершения процесса передачи власти новому президенту. Мнение сторонников и противников проекта в материале нашего корреспондента Татьяны Вольской.
Осуществить свое намерение объединить Петербург и Ленинградскую область Валентина Матвиенко хочет одновременно с началом работы нового российского правительства во главе с Владимиром Путиным. Эта идея появилась у губернатора не сегодня, по меньшей мере 2 года назад. В городском парламенте уже шли оживленные разговоры на эту тему. Валентина Матвиенко еще прошлым летом говорила, что может привести тысячи аргументов в пользу объединения Петербурга и Ленобласти, но что это вопрос непростой, и для его решения возможно, даже придется прибегнуть к помощи референдума. Матвиенко объяснила тогда, что даже если не ставить вопрос об объединении города и области, то их интеграция все равно происходит постоянно, так что этот вопрос рано или поздно поставит сама жизнь. Этот взгляд на проблему, в принципе, разделяет политолог, заместитель главного редактора аналитического еженедельника «Дело» Дмитрий Травин, который, впрочем, считает, что добиться реального объединения будет сложно, хотя бы из-за сопротивления губернатора Ленобласти Валерия Сердюкова.
Ведутся разговоры давно, но объединение не происходит, потому что Матвиенко может быть и за, но Сердюков против, он не хочет отдавать свой регион. В принципе, сейчас, конечно, ситуация может измениться, потому что вообще новая власть, новая ситуация в правительстве, возможно, какие-то люди из Петербурга придут снова в Москву. Тоже Матвиенко поговаривают, что она может пересесть на какой-то московский пост. Ну, что касается целесообразности, то я думаю, в целом это разумное решение было бы, потому что, хотя Петербург и область в целом не составляют единого хозяйственного комплекса, но Петербург и ближайшие пригородные зоны давно уже единая система. Значительная часть петербуржцев по полгода живет в области. Люди из области едут в Петербург на работу. Поэтому создание единого субъекта федерации, конечно, помогло бы оптимизировать финансовые потоки, лучше организовывать управление этим регионом. В целом это разумно, но, естественно, если объединят, это не значит, что будут разумно делать.
Вот и Матвиенко настаивает на том, что объединение города и области экономически целесообразно. Еще раньше в качестве иллюстрации она приводила в пример помощь городских предприятий в технической модернизации сельского хозяйства в советские времена, а также возможные совместные с областью решения в сфере приведения в порядок стихийных свалок. Никакой экономической целесообразности в объединении нет, уверен экономист, обозреватель еженедельника «Дела» Андрей Заостровцев.
Конечно, город проиграет. Возьмите бюджетный кодекс, посчитайте, какие налоги останутся в городе. Практически ничего. Город будет городским округом. Это совершенно другие налоги, чем у субъекта федерации. В России кризис крупных городов, им не хватает тех налогов, которые им оставляют. Им приходится, ну, как бы просить у субъекта федерации, ну и, в общем-то, сидеть на трансфертах, то есть перечислениях средств из Москвы в регионы. Петербург, он один из немногих в России недотационных регионов, то есть Москва ему как субъекту практически ничего не перечисляет, то есть он, наоборот, является регионом-донором. Никакого смысла в этом объединения нет, естественно. То есть область выиграет, город проиграет. Любой человек, который элементарно разбирается в бюджетном кодексе, откроет, это будет полный ужас.
Почему же Матвиенко так ратует за это объединение?
Вот ее интересуют какие-то там интересы города. Ее интересует собственная карьера, больше ничего. Она в этом ничем от других не отличается. Она-то не выбирается городом. Если бы было вот в области 1,5 миллиона и в городе 4,5, значит, человек, который бы поддерживал идею объединения, он бы не был популярен, поскольку, ну, если бы удалось занести до населения, то это очень большие потери для города в бюджете, то вряд ли бы такая идея была бы уж очень популярна. Хотя у нас вообще народ очень любит все объединить. Вот эта идея единого, единства, это очень модно в России. А может, и в Кремле обещали после. Откуда мы знаем? Экономика у нас хоть наполовину теневая, а политика у нас на 100% теневая. Поэтому мы ничего знать не можем. Борьба бульдогов под ковров в земле.
Ничего, кроме желания питерских чиновников поруководить еще и областью, здесь нет, считает политолог Борис Вишневский.
Все-таки меры, которые на моей памяти все рождаются вот раз в несколько лет, никакой пользы не принесет, а принесет это один человек. Полная потеря управляемости. Невозможно из одного центра руководить и городом, и областью. Невозможно избирать депутатов, которые смогут квалифицированно разбираться в проблемах и города, и области. То есть будет полный хаос. Плюс необходимость разработки общего законодательства. Нужно думать не об укрупнении, а о децентрализации, о создании нормальных муниципалитетов, например.
Кроме того, поскольку общий бюджет будет больше, больше будет и воровства, говорит Борис Вишневский, который считает объединение города и области дополнительным полем для коррупции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 16 апреля.
Театры. В Московском художественном театре спектакль по повести Бориса Лавренева «41-й». Режиссер Виктор Рыжаков. В главных ролях Яна Сексте и Максим Матвеев. А на сцене Малого театра продолжаются гастроли Русского драматического театра имени Леси Украинки из Киева. Этим вечером он представляет спектакль «Наполеон и Корсиканка». Рекомендует Марина Тимашева.
Совершенно очевидно, что Наполеон Бонапарт – фигура весьма масштабная и знаковая. Не мудрено, что жизнь легендарного французского императора волнует многих писателей и по сей день. Театр тоже не упускает возможности обратиться к личности Наполеона, но на этот раз, благодаря чешскому драматургу Иржи Губачу, Бонапарт предстанет перед зрителем в довольно непривычной ипостаси, одним из главных персонажей комедии. Как и положено комедии, наивный, человечный и добрый. Действие происходит в 1819 2012 году на острове Святой Елены. Вроде бы ничего веселого, но это выдуманная история о том, как простая корсиканка с известным царственным именем Жозефина завоевала доверие отставного императора, перед которым прежде дрожала Европа. Став настоящим другом и адъютантом его императорского величества, удивительная, смешная, храбрая женщина заставила Бонапарта забыть о своем величии и вернула ему простые человеческие желания. Режиссер этого спектакля – народный артист Украины Михаил Резникович, а сценография – народного художника России, ушедшего от нас Давида Боровского. Из спектакля заняты одни народные артисты, например, народная артистка Украины, одновременно народная артистка России Татьяна Назарова. Остальные – это Давид Бабаев, Борис Вознюк, Сергей Озеряный, и еще есть заслуженные артисты Украины Олег Замятин и Станислав Москвин.
Концерты. В клубе «Высоцкий» сегодня вечером литературно-музыкальный вечер актера Александра Филипенко в программе «Песни Высоцкого», отрывки из произведений Аксенова, Жванецкого и Довлатова. А в концертном зале Чайковского реквием Джузеппе Верди в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», дирижер Евгений Бушков. Выставки. В Третьяковской галерее открылась выставка живописи и графики Николая Мамонтова «Сны пилигрима». Николай Андреевич Мамонтов родился в Омске и принадлежал к поколению сибирских художников, сформировавшихся в первое послереволюционное десятилетие. В 1921 году, вдохновленный лекциями и выставками Давида Бурлюка, он стал одним из организаторов литературно-художественной группы футуристов «Червонная тройка». В 1924-м с семьей уехал в Италию, в 1930-м оформлял советские павильоны для выставки декоративного искусства в Милане, вернулся в Россию, жил в Москве, работал реставратором и иллюстрировал книги, а вскоре был арестован за антисоветские высказывания и приговорен к 5 годам принудительных работ оформлять санаторий НКВД в Пятигорске. После этого Мамонтов переехал в Саратов, где до конца жизни работал на кафедре архитектуры автодорожного института. На выставке представлено около 70 его работ из собраний омских музеев, наследников художника и частных коллекций. Кино. В кинотеатре 35 мм с сегодняшнего дня начинается программа показов французской авторской анимации «Раритеты». Это две серии, включающие в себя более 30 короткометражных мультфильмов. В одной из них оживают персонажи французского художника Анри де Тулуз-Латрека. Другая – анимированный альбом рисунков французского символиста Александра Теофила Стейнлина. Художественный руководитель проектов Дидье Брюнер, продюсер широко известного анимационного фильма «Трио из Бельвилля».
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Улучшит ли качество аппаратной работы партийность государственных лидеров? Об этом мы говорим с бывшим руководителем контрольного управления администрации президента Юрием Болдыревым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иракская армия была превосходна. Иракские военные ворвались в дом, схватили тех, кто...
Электроэнергия будет отключаться в ночное время на 7 часов.
Сейчас мы говорим о конкретной должности, которую намерены предложить Владимиру Путину.
Если насилие станет бесконтрольным, то у меня будет только один путь – устраниться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.